новости.
Говорит Радио Свобода. На открытии Олимпиады показали Россию без Мизулиной.
Это совершенно другая страна, которой нет в реальности, но мы хотим видеть нашу страну именно в таком виде.
Виктор Янукович поехал в Сочи за деньгами Путина.
Зима гнева, возмущение людей – это не выступление кучки экстремистов, националистов и радикалов. Это настроение всего украинского общества.
На болотном процессе прозвучали последние слова подсудимых.
Все, что происходит сейчас, это просто фарс. Людей практически похватали методом тыка. Я думаю, что приговор даже зависит не от суда. И он, к сожалению, не предсказуем.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Олимпийские игры в Сочи журналисты называют самыми гомосексуальными в истории. Это не преувеличение. В общественном сознании олимпийские сюжеты теперь так или иначе связаны с темой закона о гей-пропаганде и притеснениями ЛГБТ-сообщества в России. Первый же вопрос, который был задан девушкам из группы «Пусси Райот» на их нью-йоркской пресс-конференции, касался безопасности ЛГБТ-спортсменов в Сочи. Отвечает Надежда Толоконникова.
Я не можем этого гарантировать. Потому что кто еще занимается нашим государством в последнее время попадает на сжигание ненависти к представителям ЛГБТ-комьюнити. В последнее время все чаще случаются случаи насилия по отношению к ЛГБТ-людям. Причем мы наблюдаем бездействие правоохранительных органов в таком случае, к сожалению.
Надежду Толоконникову и Марию Алехину встречали в Америке как звезд первой величины. С ними беседовала представитель США при ООН Саманта Пауэр, а 5 февраля амнистированные участницы группы «Пусси Райот» выступили в Нью-Йорке на концерте, организованном правозащитной организацией Amnesty International. Они призвали Владимира Путина освободить находящихся под стражей узников болотного дела. «Мы хотим, чтобы Россия была свободной и без Путина», — сказала Надежда Толоконникова. Девушек представлял поп-звезда Мадонна. Она заявила, настало время, чтобы люди во всем мире стали такими же храбрыми, как участницы «Пусси Райот», и выступили против людей, подобных Путину, которые не уважают права человека. За день до открытия Олимпиады в Нью-Йорке у консульства России олимпийский флаг облили символической кровью невинных жертв репрессивного режима, напоминая о том, что в России нарушают права меньшинств. На днях крупный олимпийский спонсор, компания мобильной связи AT&T, выразила протест против дискриминации геев и лесбиянок в России. Аналогичных действий ждут и от Макдоналдса. 217 писателей из 30 стран мира, в том числе 4 лауреата Нобелевской премии по литературе, Гюнтер Грасс, Эльфриде Йеленек, Воли Шаинк и Орхан Памук поставили подписи под открытым письмом к российским властям. Они выступили против ограничений свободы слова, появившихся, по мнению подписавших письмо, после принятия законов, запрещающих пропаганду гомосексуализма и вводящих уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих. Есть и подписи российских писателей, в частности, Людмилы Улицкой. Вот что сказал моему коллеге Валентину Барышникову поэт Игорь Иртеньев, также подписавший письмо.
Я не юрист, но с моей просто точки зрения там очень невнятно сформулировано, в общем, юридическая форма не проработана. Потому что если понятно, что наша пропаганда, можно счесть, так сказать, любое, даже упоминание об этом, не в негативном контексте, так скажем. Просто нейтральное упоминание может быть при желании приравнено к пропаганде. Ну и кроме того, уже сейчас мы просто, значит, наблюдаем по тому, как эту несчастную девочку, школьницу, которую обвинили в этих наклонностях, которые совершенно, на мой взгляд, так сказать, никоим образом общественному осуждению не подлежат. А по поводу кощунства, ну это опять же совершенно это не юридическая формулировка, потому что как вы это сформулируете, значит, в юридических терминах, я не понимаю, вот что мы можем называть кощунством, потому что то, что для одних является абсолютной ценностью, для других, допустим, ну, является предметом некоторого рассмотрения, сомнений, рефлексии вообще. Почему это нельзя высказать в публичном пространстве, я не понимаю.
То есть вы считаете, что эти законы действительно представляют собой угрозу для свободы слова в России?
Безусловно, совершенно, потому что под них можно практически любое печатное выступление, любое публичное действие можно подвести. Это закон об оскорблении чувств верующих. Вообще, так сказать, не очень понятно, что значит юридическое точки зрения понятия чувства, понимаете? Возможно, кого-то, так сказать, чье-то религиозное, значит, чувство оскорбляет появление на улице женщины без хиджаба, допустим. И что, собственно, с этим делать?
Поэт Игорь Иртеньев. Успокаивая иностранцев, на церемонии открытия Олимпиады спел псевдолесбийский дуэт «Тату». Даже техническую оплошность, одна из снежинок не раскрылась и не превратилась в Олимпийское кольцо, истолковали в сатирической статье «Daily Beast» как протест против закона Мизулиной. Это была гейская снежинка, которая не хотела присоединиться к остальным, чтобы сформировать олимпийский символ. О самой церемонии спорят. Многие хвалят то, что миру была показана европейская Россия, но есть и разочарованные. Послушаем впечатления нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
Церемония открытия Олимпиады в Сочи уже вызвала весьма противоречивые высказывания и споры. Одним очень понравилось – помпезно, дорого, цветисто и, как говорится, товар лицом. Не все деньги были украдены, как выкладывался один телевизионный деятель. Другие морщатся. Художественный уровень невысок, в шоу пропущены важнейшие моменты в истории страны, технический уровень не потрясает, спецэффектов маловато, звезды почти не пели. Конечно, странностей в шоу открытия было много. В истории страны фактически пропущены Октябрьская революция 1917 года, Великая Отечественная война и события новейшей истории, перестройка и распад Советского Союза. Сразу после «Войны и мира» балетные постановки на музыку Евгения Доги по очень приблизительным мотивам романа Льва Толстого начались «Время вперед» Свиридова и залитый красным светом стадион с пантомимой в духе супрематизма. А потом сразу фантазии на тему 50-х годов дяди Степы и толпами студентов, представленных в стиле фильма «Операция И», и даже со стилягами, которых один из телекомментаторов назвал «несогласными». Честно говоря, история страны выглядит в таком перечислении вполне достойной того гипотетического учебника истории, который сейчас могут навязать всем российским школам. Готов я согласиться и с теми критиками, которым не хватило спецэффектов. Не в деньгах дело, а скорее в бедности фантазии и отсутствии единой идеи постановки. Ну а иные эпизоды даже и в ту концепцию, которая все же читалась, попросту не вписывались. И выглядят они примитивными странными номерами, как, скажем, танец «Голубь мира». Сам по себе талант Дианы Вишневой сомнению не подлежит, но вот костюмы балерин похожи в лучшем случае на медуз, а Фейсбук предлагает версии похлеще. И с голубями имеют весьма отдаленное сходство. Ну а певцов класса, скажем, Пола Маккартни в России, кажется, нет. Есть, конечно, выдающиеся оперные исполнители. Анна Нетребко, например. Не сравниваем ее с сэром Полом, конечно. Так она и исполняла Олимпийский гимн, и выглядела при этом примерно как родина-мать на известном плакате. Помпезно до невозможности. Кстати, это один из серьезных проколов олимпийского шоу. Излишняя серьезность. В Лондоне, Ванкувере и даже в Пекине были моменты, умело снимающие весь сложный пафос действия, которому вроде бы положено быть сверхпафосным. В Лондоне, например, на сцене побывал сам мистер Бин, а королева свою англичане вообще сбросили с парашютом в качестве девушки Джеймса Бонда. Зная склонность Владимира Путина к полетам на стерхоплане или нырянию за амфорами, публика надеялась, что президент вновь порадует свой народ трюком в подобном стиле, но, скорее всего, президент отнесся к своему любимому детищу слишком уж серьезно. А ведь шоу неплохо началось. Девочка в видеоклипе читает алфавит, и на каждую букву у нее находится слово, характеризующее Россию. Конечно, странны некоторые ассоциации. На М у нас оказывается Малевич, на К Кандинский, на Ш Шагал, на В вообще вертолет Сикорского. Бросила в дрожь ассоциация на букву «твердый знак». Оказалось, это Пушкин. Ну а на букву «Я», конечно же, «Россия». Можно спорить и обсуждать, сам прием хорош. Жалко, дальше в шоу он толком не сработал. Ну и, наконец, ожидания по поводу самой страшной тайны церемонии оправдались. Олимпийский огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Владислав Третьяк. Это абсолютно правильный выбор, поскольку их спортивные заслуги неоспоримы.
Это было мнение Алексея Кузнецова. Мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, добрый день. Согласны ли вы с Алексеем, что вы скажете о шоу, которое подготовил Константин?
Добрый день. Как известно, любое действие имеет множественность точек воззрения на него. А я бы, при том, что я человек достаточно скептичный, я бы не была так строга к самому шоу, потому что, мне кажется, даже уже одно то, что мы увидели залитой кровью «Авангард», в том виде, в каком он был представлен, и той роли, которую он, как вдруг выясняется, сыграл в нашей истории, нашей культуре, мне кажется, это очень любопытно. И к самому зрелищу у меня практически нет вопросов. У меня есть вопросы к комментариям и, так сказать, всему, что, чем было обложено это шоу в эфире. Вот с моей точки зрения, мне кажется, важно отметить другое. Мы ведь увидели страну, которую сочинил для нас Эрнст. Известно, что он креативный директор всей этой церемонии. И вот тут вот, по-моему, очень любопытно заметить, что эта страна, она имеет
очень мало общего с той страной, которую мы видим каждый день. Здесь нет Мизулиной, здесь нет гей-скандалов, здесь нет вот этих вот бесконечных наших закрываний CNN и прочих запретов. Это абсолютно европейская страна, которая гордится Набоковым, Чайковским, то есть всеми теми персонажами, которые гнобили в течение года. То есть вот что, по-моему, любопытно, что это совершенно другая страна, которой нет в реальности, но которую мы хотим, видимо, вот так сказать, в том числе и те люди, которые организовывали эту Олимпиаду, которую мы хотим видеть нашу страну именно в таком виде. Другое дело, что даже в тот же Эрос в своем эфире, за исключением Олимпиады, он показывает совершенно другую страну, вот эти вот бесконечные малаховские истерики, и даже в истерику впал даже скептический такой человек, как Иван Ургант. Но тем не менее, это те сны о России, которые вот наши креативные люди видят по ночам. Это, по-моему, очень интересно. Опять же, другое дело, что на канале Первом показали сразу, вот закончилась трансляция Олимпиады, и тут же возник тот же неизбежный Малахов с группой Тату, с девочками группы Тату, которые очень вдруг пригодились. А на Втором канале, на российском, государственном, показали фильм «Философия мягкого пути». Это фильм Сергея Мирошниченко, который делал фильмы о Солженицыне, в общем, очень достойный, уважаемый автор. Это был фильм о людях Олимпиады, но в основном это был фильм о главном человеке Олимпиады, который сделал свой выбор и который за этот выбор отвечает. Так вот, этот главный человек, он тоже очень много озвучивал какие-то вещи, из которых становится ясно, что для него очень важна вписанность в Европу. А вот интересно, что покажет наш завтрашний день, когда опять появятся депутаты, Милоновы и все прочее, прочее. Вот как интересно это все будет. Мне показалось, что удивительная созвучность, вообще удивительная верность какой-то матрицы исторической. Опять актуален Владимир Соловьев со своим вопросом, каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса или Христа.
Еще один телесюжет недели – это продолжающиеся споры вокруг телеканала «Дождь», к которому еще добавился скандал вокруг CNN, который вы упомянули. Но если ситуацию с дождем еще можно воспринимать как драму, то история с призывами отключить в России CNN – это уже полная комедия.
Да, вы знаете, я несколько слов скажу о драме. Вот сюжет этой драмы становится для меня все более и более непонятным, вот я имею в виду внутренний сюжет, потому что я как-то не вижу уже логики, бесконечные извинения за вот этот вот несчастный опрос, извинения из уст Синдеевой, там уже Тихон Звитко извинялся перед блокадниками с одной стороны, а с другой стороны, там та же Синдеева на своей пресс-конференции прежде говорила о том, что ясно, что совершенно, что закрыли за другую. Это первое. Дальше непонятно, зачем собирать подписку, когда та же Синдеева говорит, что подписка ничего не дает, без кабеля мы умрем. И о какой оппозиционности может идти речь, когда есть какие-то мысли о том, чтобы обратиться к Путину. Это вот что касается дождя. А другое дело совершенно, канал CNN, вот этот канал, мне кажется, вот нашим идеологам, вот если бы я была там где-то там рядом с Володиным или кем-то там еще, то я бы в первую очередь закрыла канал CNN, как вредный и абсолютно разрушающий нашу вообще самобытность. Ведь я очень хорошо помню 2004 год, когда там тогда еще юная Маргарита Симоньян, я ее увидела, по-моему, первый раз, блистала в Беслане, что она говорила. Тут же можно было переключиться на другую кнопку и увидеть канал CNN. И увидеть совершенно другую реальность. Более того, именно CNN подвиг и наши каналы, ну, как-то поменьше врать. Понимаете, мне тоже странно, хотя я понимаю внутреннюю логику, почему так CNN испугался, а почему канал, совершенно другой канал, не наш, не подвластный вертикали путинской, почему он не имеет права делать какие-то свои рейтинги в отношении, причем, когда речь идет об эстетике памятников. Так что вот канал, я, конечно, я понимаю, что его не закроют, но, понимаете, либо у нас будет CNN, либо у нас будет то, что у нас есть сегодня. Вот как-то надо выбирать.
Спасибо, Слава. Я благодарю телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Радио «Свобода». Итоги недели. В болотном деле стали известны две ключевые даты. На 21 февраля назначено оглашение приговора в отношении 8 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года. 18 февраля начнутся слушания в отношении тех, кого следствие считает организаторами этих массовых беспорядков, лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. С подробностями Наталья Джанпаладова.
В среду, 5 февраля, в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается основное болотное дело, завершились прения сторон. Все 8 подсудимых выступили с последним словом. Никто из них вину не признал. Подсудимый Артем Савелов был лаконичен. «Меня оговорили, прошу оправдать», — сказал он. Дольше всех, ровно 4 часа, выступал Сергей Кривов. Один из самых активных участников процесса говорил о своей политической позиции и гражданской активности, об отношении к власти и непосредственно об акции 6 мая. Кривов сыпал цитатами из показаний свидетелей, ссылками на страницы из материалов дела, подробно пересказывал содержание видеозаписи и указывал на противоречия в доказательствах. Несколько раз прокуроры и остальные подсудимые просили прервать его выступление и объявить перерыв, но судья отказывала. Перерывы не предусмотрены законом. Но около 7 вечера, не дав Кривову договорить, судья объявила, что судебное заседание окончено. Выступление подсудимой Александры Духаниной было, наверное, одним из самых эмоциональных и вызвало самые бурные и долгие аплодисменты публики. Девушка упирала на полное отсутствие доказательств со стороны обвинения.
Какие такие не менее 8 прицельных бросков я совершила? Откуда они взялись? С кого именно я целилась и попала? 8 разных полицейских или 8 тех двоих, которых мне приписали? Я почему-то уверена, что я даже в тюрьме буду свободнее, чем многие из них, потому что моя совесть будет чиста. А те, кто останутся на свободе, продолжают свою так называемую охрану порядка и свободы, будут жить в вечной клетке со своими пособниками. Я умею признавать свои ошибки. Если бы мне правды и факты мне рассказали и показали, что я сделала законное, я бы это признала. Но никто так ничего не объяснил. Одно сплошное вранье и грубое сила. Силой можно душить, тащить, сажать, и все это со мной уже делали. Но сильным враньем нельзя ничего доказать.
Свою речь Александра Духанина закончила цитатой из сказки «Чиполлино».
«Бедный ты мой отец, тебя засадили в каталашку, как преступника вместе с ворами и бандитами. Что ты, сынок, ласково перебил его отец? Да ведь в тюрьме полным-полно честных людей. А да что же они тогда сидят? Что плохого они сделали? Ровно ничего, сынок, вот за это ты их засадили. Принц Салимону порядочные люди не по нутру. Значит, попасть в тюрьму — это большая честь?» — спросил он. «Выходит, что да. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но принц Салимону все наоборот. Воры-убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные люди».
Это был фрагмент последнего слова Александры Духаниной. Для нее, как и для Сергея Кривова, представители прокуратуры потребовали наказания в виде 6 лет колонии. Для Ярослава Белоусова попросили 5 лет. Остальных, по мнению гособвинения, необходимо приговорить к 5,5 годам колонии. Оглашение приговора назначено на 21 февраля. В этот день гражданские активисты призывают неравнодушных приходить к Замоскворецкому суду. Надежда Митюшкина, член политсовета движения «Солидарности», одна из постоянных участниц акций в поддержку фигурантов болотного дела, рассуждает о шансах на оправдание подсудимых.
Я боюсь, что оправдательных приговоров у нас вообще в России, к сожалению, практически не бывает. Тут посмотрел, что в сталинские времена их было больше, чем сейчас. Мы можем говорить только о мягкости и жесткости. Это непредсказуемо, потому что это не зависит от закона. Если бы суды шли по закону, то тогда можно было как бы понимать, что чему соответствует. Все, что происходит сейчас, это просто фарс. Людей практически похватали методом тыка. Из всех материалов дела вообще видно, что они все невиновные. Но я думаю, что приговор даже зависит не от суда. И он, к сожалению, непредсказуем.
Говорила Надежда Митюшкина. В четверг, 6 февраля, завершились предварительные слушания по делу активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, которых следствие считает организаторами беспорядков 6 мая в Москве, а также обвиняет в подготовке к беспорядкам в других городах России. Во время предварительных слушаний защита просила отправить дело на доследование в прокуратуру в связи с нарушениями, однако судья Александр Замашнюк это ходатайство не удовлетворил. Подсудимым был продлен срок меры пресечения до 10 июня, а на 18 февраля назначено первое слушание по существу дела. Как ожидается, в этот день представители прокуратуры зачитают обвинительное заключение. Рассматривать дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева будет коллегия из 3 судей. Вот что поясняет адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский.
Я, Замашнюк, должен быть среди них. В противном случае нарушится принцип неизменности состава суда. Кто будет двое еще, это нам сейчас неизвестно. Но мы горько просто сожалеем. жалеем, что по непонятным нам совершенно причинам в 2010 году этот состав был выведен из-под подсудности присяжных. Представляете, вот это дело в суде присяжных. Да от него бы рожки до ножки не остались.
То, что дело будут рассматривать 3 человека, идет вам на пользу?
Это не хорошо и не плохо. Это просто объективная реальность, закрепленная в законе. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев вывел эти статьи из-под подсудности присяжных, там же тогда было закреплено, что их будут рассматривать 3 судей. Довольно большой объем материалов. В некоторых местах он больше, чем вот тот процесс, который только что прошел, который почти 8 месяцев длился. Но меньше участников. Могу сказать точно, что защита не намерена затягивать процесс.
Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву по этим обвинениям грозит до 10 лет лишения свободы. Признавшийся в организации беспорядков еще один фигурант дела Константин Лебедев в апреле прошлого года был приговорен к 2,5 годам. Колонии. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Украинская оппозиция опасается, что Виктор Янукович, который в пятницу встречался в Сочи с российским президентом, приступит к выполнению плана Владимира Путина. Обзор главных событий недели в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
4 февраля открылась очередная сессия Верховной Рады 7-го созыва. Именно в стенах парламента глава государства Виктор Янукович призвал оппозицию и правящую партию регионов искать компромисс по выходу из кризиса. Оппозиция предложила восстановить Конституцию в редакции 2004 года, которая устанавливает парламентско-президентскую форму правления. Однако за 3 дня стороны так и не смогли прийти к согласию по этому вопросу. В попытках обострить ситуацию власти обвинили радикалов. Вот как на это отреагировал внефракционный депутат Верховной Рады, бывший спикер парламента Владимир Литвин.
Зима гніву і обурення людей – це не виступи кубки екстремістів націоналістів.
Зима гнева, возмущение людей – это не выступление кучки экстремистов, националистов и радикалов. Это настроение всего украинского общества. И здесь не должно быть иллюзий относительно принятия решений, необходимых сейчас Украине. Существует 2 сценария развития событий. Один, предполагающий разумный компромисс в интересах государства, и второй, конфронтация, действительно война – вплоть до распада страны. И постановка вопроса о федерализации Украины – один из сценариев силового решения конфликта.
Розв'язання конфлікту.
Заявление о том, что кризис может быть решен путем федерализации Украины, все чаще звучат в Верховной Раде из уст пророссийских политиков. Именно такой сценарий навязывает Украине Кремль, убежден бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов.
Вариант, который начинается с так называемой федерализации или конфедерализации Украины, заключается в том, чтобы перераспределить полномочия от центральных властей в Киеве к региональным властям. Но это только первый шаг. В качестве второго шага получение дополнительных полномочий, в том числе и в сфере внешних контактов, позволит руководителям и в ряде регионов Восточной и Южной Украины обратиться за помощью против националистов, нацистов, фашистов, бандеровцев, которые якобы угрожают свержению их власти, за помощью к России. И не надо сомневаться в том, что такая помощь будет оказана. Любым способом. Надо не забывать о том, что абхазский и юго-осетинский сценарий показали нам, как такое может происходить.
Не дожидаясь федерализации Украины, 4 февраля спикер парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение сотрудникам своего аппарата подготовить обращение к президенту и законодательному собранию Российской Федерации с просьбой о поддержке, помощи и защите. Это обращение, а также вопросы об изменении Конституции автономии и проведении плебисцита о статусе полуострова, крымские депутаты намерены рассмотреть на очередной сессии парламента 19 февраля. Профессор Киевского университета имени Тараса Шевченко, конфликтолог Григорий Перепелица считает, что если российским властям не удастся установить на Украине диктатуру, тогда они начнут воплощать в жизнь план сепаратизации страны.
Не случайно, когда возник Майдан, руководство Верховной Рады Крыма проводило очень интенсивные консультации с Кремлем. Константинов неоднократно бывал в Кремле и, очевидно, этот сценарий прорабатывал. А на случай, если, в общем-то, не удастся установить диктатуру авторитарную в Украине, и все-таки украинцы не согласятся на установление такого авторитарного режима, диктаторского типа, и тогда вступает на первый план сепаратизация Украины. И вот мы видим по этим заявлениям, что Россия приступает к сценарий такой сепаратизации, во-первых, через Крым, в дальнейшем распространение этой сепаратизации на Харьковскую область и всю Восточную Украину. И это будет зависеть также от того, какой будет результат встречи Януковича и Путина в Сочи.
7 февраля украинский президент участвовал в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, где в этот же день поздно вечером встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Об итогах этих переговоров ничего не известно. Оппозиция допускает, что Путин среди условий продолжения кредитования Украины мог назвать силовое решение политического кризиса и назначение лояльного Кремлю политика на пост руководителя украинского правительства. Глава Киевского центра «Политика» Игорь Попов отмечает, что встречу Путина и Януковича следует рассматривать в контексте последних переговоров украинского президента с представителями США и Евросоюза.
В декабре Украина согласилась полностью на российский план и на российскую финансовую помощь. В то время многое изменилось, протесты обострились, разогнать их не удалось. Запад сделал свое контрпредложение Украине. И Украина могла бы согласиться на финансовую помощь уже Запада, на формирование правительства народного доверия, на продвижение направлений европейской интеграции, подписание соглашения с ЕС. Но нужно объяснить это России. И сама Украина не имеет достаточно аргументов для России, чтобы объяснить, почему она отказывается от плана, который был согласован в декабре. По многим позициям, в частности, по поводу конституционной реформы, мнения позиции и Запада, и России совпадают. Что же касается экономики, то вполне реально разграничение энергетический сектор в одну сторону, торговля в другую. И если это будет сделано, то после возвращения президента из Сочи мы увидим формирование нового правительства, правительства народного доверия, куда войдут представители как оппозиции, так и власти, и реализацию нового плана реформ Украины.
Между тем, в минувший четверг Европарламент в своей резолюции по Украине потребовал от президента Януковича без каких-либо условий освободить всех арестованных демонстрантов. Кроме того, Европарламент объявил милицейское спецподразделение «Беркут» виновником похищений, избиений и пыток в стране. А несколькими часами ранее, находящийся на лечении в Вильнюсе, лидер «Автомайдана» Дмитрий Булатов, которого 8 дней удерживали и пытали в окрестностях Киева, рассказал на пресс-конференции, что его похитителями могли быть не украинские спецназовцы.
Эти люди говорили только на русском языке. У них была слегка растянутая речь, я называю это акцентом. Меня натолкнуло на мысль, что это был русский спецназ. Они прибили мне руки гвоздями, взяли какую-то палку и начали бить меня по спине и по ногам. В тот момент мне уже было настолько больно, что я просил их меня убить, потому что терпеть такое я уже больше не мог.
Как заявил накануне замглавы президентской администрации Андрей Портнов, власти не против проведения международного расследования всех последних событий на Украине. Это расследование, как отмечают в окружении Януковича, должно дать справедливую оценку как действиям правоохранительных органов, так и действиям демонстрантов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Запись перехваченного телефонного разговора между помощником госсекретаря США Виктории Нуланд и послом США в Киеве Джеффом Пайеттом, появившаяся в интернете, свидетельствует прежде всего о профессиональной работе американских дипломатов в Киеве, говорят американские наблюдатели. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
На второй день после появления в интернете записи, в которой американские дипломаты обсуждают лидеров украинской оппозиции, самым заметным продолжением истории стало негодование Германии, возмущенной тем, что помощник госсекретаря в телефонном разговоре нецензурно отозвалась об украинской стратегии Европейского Союза. Пресс-секретарь канцлера Германии назвала абсолютно неприемлемыми фразы, прозвучавшие в частном разговоре двух американских дипломатов. А представители Австрии в Европарламенте даже потребовали отставки Виктории Нуланд. Любопытно, что, несмотря на извинения, принесенные Нуланд представителям Евросоюза и ее ироничные замечания относительно качества записи телефонного звонка, США не подтвердили подлинность записи, появившейся в интернете. В пятницу, во время пресс-брифинга в Киеве, Виктория Нуланд сделала акцент на том, что Соединенные Штаты поддерживают тесные контакты со всеми представителями оппозиции, с украинскими властями, с Россией, со всеми, кто, как она выразилась, заинтересованы в стабильной, мирной, демократической Украине. И, как считает Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института, этот телефонный разговор свидетельствует именно об этом. Вот как он отвечает на вопрос, превратилась ли эта ситуация в конфуз для Соединенных Штатов. Я не вижу ситуации в таком свете. Я думаю, мы бы были сильно удивлены, если бы американские дипломаты не пытались помочь оппозиции в ее переговорах с властями Украины. Мы услышали, сколь вдумчиво американские дипломаты подходят к оценке ситуации в стране, оценивая достоинства лидеров оппозиции. Они действуют, на мой взгляд, в интересах Украины и в интересах Соединенных Штатов. Судя по всему, многих потрясла ненормативная лексика, к которой прибегла помощник госсекретаря в разговоре с американским послом. Действительно, это необъяснимо. Эти слова взялись ниоткуда, они совершенно выбиваются из стиля этого разговора. Тем не менее, я не думаю, что за ними последуют организационные выводы. Нуланд замечательный, уважаемый в Вашингтоне профессионал, говорит Ричард Вайс. Как считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, эта история искусственно раздута. Я думаю, что она рассосется очень быстро. Разговор этот в основном касался лидеров оппозиции. Для них наверняка не является сюрпризом то, что американские дипломаты анализируют происходящее в их стране и делают различные предположения. У меня не было ощущения, что этот разговор свидетельствует о том, что США пытаются что-то навязать Украине. Это было нормальное обсуждение ситуации и того, какие действия имеют наибольший смысл. Стивен Пайфер склонен видеть в появлении этой записи в интернете операцию российских или украинских спецслужб, пытающихся убедить всех желающих в том, что Соединенные Штаты приложили свою руку к разжиганию кризиса на Украине.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Во Франции на этой неделе спорили о равенстве полов. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Наталье Каневской.
Так уж исторически сложилось, что равенство мужчин и женщин никогда не было во Франции вопросом тривиальным. Родина французской революции и свободы, равенства и братства всегда плелась позади многих своих соседок по континенту и даже многих стран третьего мира в том, что касается обеспечения прав прекрасного пола. Достаточно вспомнить хотя бы такие нелестные факты, как то, что до 1944 года у француженок не было права голоса. Ограниченное право на аборт им предоставили лишь в 74-м, а строгие ограничения права на развод были отменены во Франции лишь в 75-м. И если для многих прогрессивных стран принятие закона о равенстве мужчин и женщин в 21 веке кажется делом немыслимым, в Пятой Республике проблема неравенства полов все еще остается актуальной. И хотя в последние два десятилетия в этой сфере был достигнут ощутимый прогресс, над многим еще нужно работать. Француженки в среднем зарабатывают на 25% меньше своих соотечественников сильного пола, а женщин на высоких должностях в бизнесе и политике здесь все еще мало. Это и другими проблемами, сопряженными с неравным восприятием полов во французском обществе, вплотную занималась в последние несколько месяцев министр по правам женщин Нажат Вало Белкасем. Ее детищем стал законопроект о равенстве женщин и мужчин, в конце января практически единогласно принятый в первом чтении Национальной ассамблеей, нижней палатой парламента Франции. Как отметила министр в этой связи в эфире телеканала BFM TV, ее законопроект, несомненно, вызовет дискуссию в обществе, но в конечном счете каждый понимает необходимость гарантировать равенство женщин и мужчин.
Профессиональное неравенство является одним из приоритетных вопросов для данного закона, но речь в нем идет о всем спектре проблем, которые сегодня все еще существуют в плане неравенства мужчин и женщин. Новшество этой инициативы в том, что она призвана решить в том числе проблему неравного распределения домашних обязанностей и обязанностей по уходу за детьми, поскольку это фактор, усугубляющий профессиональную дискриминацию. Женщинам сегодня все еще платят меньше мужчин, так как их профессиональная карьера строится по-другому. Они чаще и на более длительное время уходят в отпуск, и это приводит к сохранению устоявшихся стереотипов, к более низкому жалованию и к гораздо меньшему доступу к ответственным постам. Поэтому мы и предлагаем внести изменения в закон о декретном отпуске. Это один из наиболее важных пунктов законопроекта. Цель – добиться более справедливого распределения между родителями этого отпуска, сопряженного с длительной приостановкой профессиональной деятельности.
Пункт о декретном отпуске отцов действительно представляет собой одно из наиболее существенных нововведений этой законодательной инициативы. На сегодняшний день закон во Франции предоставляет лишь одному из родителей малыша полгода декретного отпуска. Законопроект о равенстве женщин и мужчин даст родителям возможность продлить декрет еще на полгода при условии, что в отпуск выйдет второй из супругов. Инициатива министра по правам женщин затрагивает такие сферы, как материнство, дискриминация по половому признаку в бизнесе и политике, насилие в отношении женщины в семье. Когда закон будет принят, в официальных документах чиновники обязаны будут указывать девичью фамилию замужних женщин, а не фамилию супруга. Говорится в законопроекте и о необходимости изменить стандарты проведения конкурса «Мини-мисс Франции», который давно навлек на себя критику защитников прав женщин, обвиняющих его организаторов в сексизме. Согласно инициативе Вало Белкасем, в конкурсе смогут участвовать лишь подростки старше 13 лет. Отдельное внимание уделяется в законопроекте школам журналистики. Таковые обязаны будут ввести в свою учебную программу изучение проблемы равенства мужчин и женщин и борьбы со стереотипами. От школ журналистики на этот счет не заставила себя ждать очень негативная реакция. В совместном коммюнике они выступили против этого диктата и задались вопросом, какую еще дисциплину депутаты в будущем решат ввести в учебную программу в обязательном порядке. Принятие французским парламентом законопроекта о равенстве женщин и мужчин совпало по времени с проведением во Франции целого ряда общественных акций, связанных с этой тематикой. В ряде начальных школ Парижского округа родители организовали бойкот занятий в знак протеста против введения в качестве эксперимента дисциплины под названием «гендерная теория». И хотя, по мнению специалистов, суть этого проекта была сильно искажена его противниками, шума в СМИ он наделал очень много. Преподаватели рассказывают, что цель обучения – указать младшеклассникам на существующие общественные стереотипы и помочь в их преодолении. Многие же родители восприняли этот эксперимент как попытку нарядить мальчиков в девочек. Две другие масштабные акции касались абортов. Противники таковых несколько недель назад вышли в Париже на массовую демонстрацию, а борцы за право женщины на аборт провели ответный митинг в столице 1 февраля. На следующий день по Парижу прокатилось многотысячное шествие противников однополых браков. Так что законопроект министра по правам женщин попал на благоприятную общественную почву, и хотя его критики предупреждают о чрезмерном вмешательстве в частную жизнь французов, мало у кого есть сомнения, что эта инициатива вскоре обретет форму полноценного закона. Наталья Каневская для Радио Свобода. Париж.
Российские блогеры на этой неделе обсуждали трагедию в московской школе, где старшеклассник застрелил учителя географии и полицейского. Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Трагедия в московской школе, произошедшая в понедельник, подняла в сети три больших темы. Первая касалась отца подростка, которому принадлежало оружие и который в соответствии с быстро сложившимся неформальным консенсусом работает в ФСБ. Чуть позже эти сведения подкрепила статья в «Известиях». По поводу оружия высказалась в ЖЖ юзер «Кровохлебка».
В топе висят записи, касаемые трагических событий в Москве. Одни недоумевают. Как так? Отличник и убийца. Другие клянут учителя, мол, взяточник и по делам. Кто-то соблюдает нейтралитет. Жалко всех погибших. Сейчас поднимется буча на тему оружия. Разрешать, запретить. Мне интересно, а почему никто не осуждает отца мальчика, который так халатно отнесся к хранению оружия? В первую очередь вина за трагедию должна лежать на нем. Разве нет?
ФСБшная тема отчетливо обозначилась уже во вторник, с намеком на то, что мальчика обязательно отмажут. Свойственную этому ведомству манеру действий проследила Ольга Романова.
Еще вчера смутно говорилось о том, что отец парня, расстрелявшего учителя и охранника, работает в ФСБ. Сам возил своего сына на стрельбище, учил стрелять и брал с собой на охоту, ибо был заядлым охотником. Сегодня от папы из органов и следа не осталось. В обновленных версиях есть рассказ о великой роли отца в том, что сын раскаялся и сдался, и вообще был в состоянии аффекта. А вот молодой учитель географии, вот он что-то не того, а может и вообще гомосексуалист, пишет о нем МК, добавляя, что он все-таки очень любил свою жену и детей. Но раз парень подозревал что-то не то, значит, нет дыма без огня. Ребенок же, его благородный отец. Кто-нибудь знает, кто все-таки папа?
В четверг «Известия» разъяснили, что дед мальчика – генерал ФСБ, а отец – сотрудник засекреченного ФГБУ НИИ «Эфир», который который формально принадлежит Росимуществу, но на деле находится под контролем МВД и ФСБ. Из чего в читательском сознании рождается следующая версия убийства? Ее сформулировала в Фейсбуке Анна Ша.
Папа Дебнюк наверняка внушал сыну мысль: все люди – грязь под ногтями, если что, можно и зачистить. Это же известная ГБшная считалочка. Папы думают, что таким образом, обозлив ребенка на весь мир и сделав его с пеленок невротиком, они научат его жить. А на самом деле они его медленно убивают и делают полным психом.
Эта версия сильно расходится с объяснением, которое по горячим следам дал убийству главный ФСБшник страны Владимир Путин. Он еще в понедельник заявил, что если бы детям в школах прививали хороший художественный вкус, то трагедии, подобной той, что произошла в Отрадном, удалось бы избежать. Понять реплику Путина помогает твит православного активиста НТО. На самом деле детям прививают не тот вкус, то есть не к хохломе, а к аниме.
Почему мы осуждаем школьника в Отрадном? Его ведь учили, что он мутировавший примат, а естественный отбор – это единственная подлинная мораль.
И здесь вступает вторая тема, связанная с трагедией. Опасение, что после случившегося в школе школы огородят решетками с колючей проволокой, запретят аниме, игры-стрелялки, преступления и наказания и что-нибудь еще до кучи. О том, что усиливать охрану не надо и что аниме не виновато, пишет Кирилл Мартынов. Его статья на сайте «Взгляд.ру» называется «Салочки на кладбище».
Как мы реагируем на новости о расстреле учителя? Предлагаем ставить в школе рамки металлоискателей, усиливать охрану, проверять школьников. Политолог Марков и вовсе увидел проблему в административном свете. Это привычное мышление. Проблемы у нас решаются при помощи запретов и усиления бюрократического контроля. Мы с энтузиазмом ищем врагов. В качестве причины роста подросткового насилия называются компьютерные игры, американские боевики, разлагающее влияние телевидения, слишком свободный интернет. Появилась даже новость о том, что в Русской Православной Церкви разрабатывают систему по борьбе с аниме во имя, так сказать, спасения вечной души. Нет, друзья, проблема не в аниме и не в бездуховности подростков. Проблема в нас самих, во взрослых, и в том, в какое общество мы приглашаем наших детей. Дикий капитализм, установившийся в России 20 лет назад, предлагает набор техник для выживания и встраивания в систему. Никаких ценностей за пределами «договорился», «украл», «устроился» здесь не существует. Мы к этому привычны и даже знаем соответствующие мантры. «Ничего не изменить», «это Россия», «мне что, больше всех надо?» Инициативы подавляются, отличия стираются. Подростки играют в салочки на социальном кладбище, хранителями которого мы сами вызвались быть. Мы вспоминаем о них только когда новости приносят трагедии, и только для того, чтобы поворчать и придумать, чтобы еще запретить.
Иван Давыдов в этой связи написал нечто вроде «Реквиема по шутерам».
Опять собираются запрещать компьютерные шутеры. Шутеры провоцируют массовые убийства, оказывается. Но я думаю о другом. Я думаю, сколько же я времени потратил на стратегии. Ах, древний второй Варкрафт. Ах, казаки. Почему я до сих пор не собрал армию? Где мои бедуины с карамультуками? Где хотя бы стрельцы? Про метателей боевых топоров я даже не заикаюсь. Почему знакомые гоблины и орки сидят по кабакам, вместо того, чтобы крушить чужие фермы? Мне скоро 40, а я до сих пор не сжег ни одной мельницы. Я миром должен править, а что вместо этого? Снег, тоска, деградация.
С вредным влиянием русской классической литературы и проектами по ее запрету разобрался в Фейсбуке философ Константин Бандуровский.
Включив на секунду внутреннюю Мизулину, да, у меня есть внутренняя Мизулина, я могу согласиться, что не исключено, что литература может оказать прямое влияние на здоровье детей. Например, Чепмен прочитал Селлинджера и убил Леннона. Но это влияние исчезающее мало и непредсказуемо. Это уникальный случай. Мы, в принципе, не можем построить систему, исключающую убийство Леннонов Чепменами. Но на одно литературное убийство приходятся миллионы убийств или самоубийств, совершенных по экономическим, социальным, политическим и прочим мотивам. И здесь как раз можно было бы принять меры, которые при не очень высокой стоимости давали бы высокий результат. Например, в хрущобах США, которые потом скопировали мы, в подвалах установили стиральные машинки. Преступность в этих районах снизилась на 50%. В обсуждаемом случае едва ли бы мы спасли жизнь мальчика и учителя географии, запретив преступление и наказание, соревнования по стрельбе или компьютерные игры. А вот система хорошего педагогического образования и система отбора хороших учителей и психологов спасла бы жизнь огромному числу подростков, склонных к суициду. Самое ироничное здесь в том, что создание хороших педвузов стоило бы гораздо меньше, чем система слежки за тем, о чем общаются подростки в чатах или разработка патриотических компьютерных компьютерных игр. По большому счету, для того, чтобы сделать хороший вуз из плохого, не нужны никакие дополнительные расходы. Можно даже сэкономить, переделывая плохие педвузы в хорошие.
Две темы – литературы и ФСБ – связал Алексей Цветков. Все это, конечно, уже было описано в литературе.
Это же просто Бероуз какой-то. Сын потомственных секретных контрразведчиков и антитеррористов, уставший от учебы, исполненный православия и гомофобии, лишенный любимой садистской компьютерной игры, окончательно утрачивает чувство реальности, берет в руки семейное оружие и движется в школу, чтобы убивать учителей и полицейских.
Самое что ли трагическое в том, что родители при этом чувство реальности не утрачивают. Сеть была потрясена тем, что родители подростка не пришли на заседание суда, где ему избрали меру пресечения, и не позаботились о том, чтобы найти сыну адвоката. Евгений Левкович пишет в Фейсбуке.
Теперь более или менее ясно, почему родители школьного стрелка даже не пришли повидать собственного сына в суде. Отец мальчика – засекреченный ФСБшник, ему, видимо, нельзя особо светиться, и между священным долгом и ребенком он выбрал первое. Не так давно я имел беседу с Иваном Охлобыстиным. На мой вопрос, пожертвовал ли бы он, в прямом смысле этого слова, своими детьми ради достижения высокой цели, он, не задумываясь и уверенно ответил «да». Две главные вещи, делающие из людей биороботов – религиозный фанатизм и государева служба.
Отдельный сюжет – фотография десятиклассника, которая сначала послужила Дмитрию Быкову основанием для удаленного диагноза, а потом оказалась фотографией не того мальчика. Повсеместно распространившееся фото нашел в сети Максим Кононенко. После того, как все обсудили фотографию и составили по ней психологический портрет преступника, изображенный на фото подросток пришел в редакцию «Комсомольской правды», вызвав там некоторый шок, а потом снялся с номером газеты, на первой странице которой он сам, причем в той же красной куртке. Но вернемся к фотодиагнозу писателя Быкова. Он поставил его в эфире «Эхо Москвы».
«Мальчик, по всей вероятности, шизофреник. Я здесь ссылаюсь на мнение своей дочки», которая все-таки школьник-психолог по образованию. По всей вероятности, это дебют так называемой подростковой шизофрении. Вещь, в принципе, непредсказуемая. Он может случиться на ровном месте. Но здесь были явные тревожные симптомы, которые учителя просто проглядели, потому что даже по фотографии этого мальчика видно, что он депрессивен. Близко посаженные мрачные глазки, общий аутизм, мало знакомых, хорошая механическая память при неразвитой эмоциональной сфере. Все это заставляет подумать либо про синдром Аспергера, как один из видов аутизма, либо про какую-то депрессию подростковую.
Страстный отпор Быкову дала в Фейсбуке филолог и журналист Екатерина Мень, которая много занимается проблемой аутизма.
Уважаемый Дмитрий Быков, по какому праву и на каком основании вы ставите школьнику-убийце серьезный диагноз, опирая шизофрению на близко посаженные глазки? На основании того, что у вас дочь психолог, а у меня папа был химик, и мне страшно подумать, что бы он сказал, взглянув на вашу фотографию. Мне жутко смотреть, с какой безответственностью и безнаказанностью раздаются диагнозы из области психиатрии. Я ни разу не слышала, чтобы после преступления какой-то журналист по фотографии посмел сообщить, например, со всей очевидностью, у убийцы была язва, или видно же, что насильник страдал гипотиреозом. Хотя эти диагнозы также существенным образом меняют поведение, в том числе и социальное. Шизофрения – это такой же медицинский диагноз, требующий длительной и профессиональной постановки на основании проработанной медицинской классификации и посредством установленного стандартом инструментария, только при непосредственном диалоге и взаимодействии с пациентом. По данным авторитетных исследований международных психиатрических институций, 97% преступлений совершаются нормотипичными людьми, то есть, Дима, такими, как мы с вами. И только 3% криминального поведения приходится на шизофреников, аутистов, их процент 0,9%, биполярников, ОКРников и параноиков вместе взятых. Это мы с вами, Дима, относимся к самой криминальной части человеческой популяции. Это мы с вами, Дима, представляем самый опасный вид человечества.
Что, конечно же, не помешало людям внимательно рассмотреть правильную фотографию десятиклассника и поставить новый диагноз. Вот, например, клинические соображения ЖЖ-юзера SkyFootMan.
Банальное сумасшествие на почве компьютерных игр и тотальных перегрузок, которыми Сергея загрузили его родители, полностью лишившие его самостоятельности и хоть минуты свободного времени.
Что возвращает нас к первым двум темам, к папе ФСБшнику и необходимости срочно запретить компьютерные игры и тотальные перегрузки в школе. А до кучи и школы как таковой. Сочинская тема на уходящей неделе развивалась в блогах в логике грандиозной вечеринки. В первые сутки после прибытия в Сочи иностранных журналистов, сразу же начавших фотографировать все, с чем они сталкивались, в Твиттере царило неуемное веселье. Ему на смену пришел черный юмор и амбивалентные реплики на грани слез и хохота, а потом наступило отрезвление. Началось все с твиттера «Сочи Проблемс», куда западные журналисты быстро накидали фотографии из гостиниц. Упавшие гардины, стаканы с ржавой водой, розетки чуть ниже уровня подушек, висящие под потолком роутеры, торчащие из душа провода, светильники без лампочек, недомонтированные холодильники, канализационные люки без крышек, трогательные портреты Путина на ночных столиках и английские меню с пирожными в заднице. Все это массово распространялось. Олег Кашин даже придумал единый формат для обличительных реплик об Олимпиаде.
«Грядет Олимпиада в Сочи, утюжит форму волонтер. Позор! Несут огонь Олимпиады механик, блогер и актер. Позор! На оживленной трассе в Сочи горит зеленым светофор. Позор!»
Аккаунт «РИП-новости» с подобающей ему мрачноватой торжественностью изрек:
«Западные журналисты смешные. Они хотят настоящих розеток от страны, в которой парламент и правительство не настоящие».
Должный градус абсурда всему этому придала новость из Перми.
Подарок пермякам, уехавшим на Олимпиаду в Сочи, сделали обитательницы одной из женских колоний, расположенной в Прикамье. Как сообщили «Ура.ру» в краевом ГУФСИН, ВК номер 32 прошел традиционный ежегодный конкурс ледяных скульптур. Фантазия осужденных женщин воплотилась порой в целой экспозиции. Центральное место заняли традиционный символ Олимпиады – 5 колец, символизирующие 5 континентов, а также символ Олимпиады в Сочи 2014 – медведь и барс.
Именно эта новость задала тон всем дальнейшим рассуждениям. Так или иначе, они были связаны с безопасностью игр, работой спецслужб и полиции, в том числе и с работой неназываемых структур, которые отказывали оппозиционным журналистам, купившим билеты на Олимпиаду, в оформлении паспорта болельщика. Ну вот, пожалуй, самая проникновенная реплика из Сочи. Иван Голунов.
Осмотр городской свалки Сочи проводится при предъявлении паспорта. Все подходы к ней блокированы полицией. Думали везти меня в отдел ОВД, но отдел отказался. Им хватило съемочной группы CNN, которую отловили на днях. На вопрос, почему нельзя посмотреть, грустно ответили: «Это наша боль».
Отрезвление от всеобщего веселья наступило в четверг, когда Борис Акунин призвал сетевую общественность прекратить заниматься мазохизмом.
Что-то стал жутко раздражать тотальный фейсбучный мазохизм по поводу того, как все позорно, нелепо и по-хамски организовано в Сочи. Ну да, наверное. Но чего мы с таким сладострастием этим упиваемся-то? Неужели там все только ужас-ужас, и нет совсем ничего красивого, толкового, сделанного с умом? Может, как-то разделить две темы? Про разворованное и отпиленное отдельно, а про праздник спорта отдельно? Ей-богу, я не готов жить по принципу «если Путину плохо, то нам это хорошо».
Акунину от лица мазохистующей общественности ответила Маша Гессен.
Григорий Чхартишвили призывает перестать упиваться ужасами Сочи, потому что не готов жить по принципу «если Путину плохо, то нам всем хорошо». И не прав, по-моему. Дело не в «чем хуже, тем лучше», а в справедливости мироустройства. В том, что не должно быть так, чтобы все всех кинули, а получилось все равно здорово. А должно быть так, чтобы если практически все задействованные лица ведут себя позорно, то и получился бы позор. Мы привыкли к тому, что это наш домашний, спрятанный от посторонних глаз, позор. Сироты гниют, больные умирают в муках, здоровые умирают почем зря. Но об этом знают только свои. А тут вдруг последствия коррупции и тотального безразличия вылезли наружу. Это вызывает не злорадство, а чувство облегчения, потому что рано или поздно это должно было случиться.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная, а завершит программу «Итоги недели» норвежский ответ группе «Тату». Певица Энни распространила клип «Русский поцелуй», приуроченный к открытию Олимпиады. Клип снял известный режиссер Ричард Керн. Видеосюжет с целующимися однополыми парами сопровождается следующим заявлением. Политическое руководство Норвегии не последовало призывам остаться дома и проигнорировать Олимпиаду. Норвегия могла воспользоваться этим случаем, чтобы встать на защиту фундаментального права каждого человека выражать свои чувства по отношению к тем, кого он любит. Thank you. Песня «Энни. Русский поцелуй» на волнах Радио Свобода. Программу «Итоги недели» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.